информирую вас о погоде. На северо-западе и в центре европейской территории России стараниями антициклона сохранится преимущественно сухая и теплая погода. Днем под лучами горячего апрельского солнца воздух прогреется до 16 градусов. Однако в северо-западном районе в четверг небольшими дождями уже скажется приближение атлантического циклона. Из-за облачности и дождей днем станет немного прохладнее, температура понизится до 12 градусов. В российской столице без осадков. Днем сегодня ожидается температура воздуха плюс 12-14 градусов, по области плюс 11-16, ветер восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура воздуха днем плюс 7-9 градусов. В столице Румынии, Бухаресте, сегодня открывается первый полный рабочий день саммита НАТО. В первой половине дня, как предполагается, будет решен вопрос о новых членах Союза. А затем главы государств и правительств перейдут к рассмотрению вопроса о будущем миссии НАТО в Афганистане. На саммите работает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Можно сказать, что хотя бы один вопрос повестки дня саммита удалось решить за первой, как ее назвали, неформальной встречей глав государств и правительств НАТО в Бухаресте. За ужином, который знаменовал открытие встречи, Франция обязалась не только направить батальон в Афганистан, но и направить его на юг страны, в подкрепление канадского батальона. Канада накануне саммита пригрозила вывести свои войска, если другие государства-члены Союза не разделят ее бремя в этой операции. Юг Афганистана – один из наиболее неспокойных районов. Остальные проблемы, которые предстоит обсудить на саммите сегодня, представил на ночном брифинге спокесмен НАТО Джеймс Апатурей. Апатурей-1. На настоящий момент есть консенсус, что надо предоставить право вступления или приглашение вступить двум новым членам. Есть также общее согласие членов Союза по поводу третьей страны, по поводу того, что бывшей Югославской республике Македония надо как можно скорее предоставить возможность вступить в НАТО. Но не секрет, что греческая делегация считает, что пока не будет разрешен вопрос с именем страны, а он не разрешен, это невозможно. Греция полагает, что само имя Македония было избрано в свое время Иосифом Броз Тита для того, чтобы разрушить территориальную целостность Греции. И самый сложный вопрос, который потребует максимальной дипломатической тонкости и виртуозного языка – вопрос о предоставлении плана действий для вступления в НАТО Грузии и Украине. Сильных разногласий по этому поводу за обеденным столом не было. Я воспользуюсь фразой, которую употребляли очень многие союзники, обсуждая разные взгляды своих коллег. «Я могу не соглашаться с вашими аргументами, но я понимаю, почему вы это говорите». Потому что в данном случае, в случае предоставления Грузии и Украине плана МЭП, приходится принимать во внимание целый ряд вполне обоснованных подходов и взглядов. Но я уверен, что мы выработаем устремленную в будущее общую позицию по этому вопросу. Заявил на ночной пресс-конференции представитель НАТО Джеймс Апатурей. Поговаривают о том, что Грузии и Украине будет предоставлен какой-то более медленный путь подготовки к НАТО. Но ничего странного в этом нет. Ведь до недавнего времени и такой программы, как план действий для подготовки к вступлению в НАТО, МЭП, не существовало. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
7 часов 10 минут московское время. Пристальное внимание к саммиту НАТО, разумеется, и в России в связи с возможным вступлением в эту организацию Украины и Грузии. Есть предложение сегодня подискутировать в нашем эфире об этом. Телефоны в Москве 96143 8-800-222-12. Должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО? Так сформулирован сегодня наш вопрос, адресованный аудитории Радио Свобода. Этим же вопросом озадачена и Надежда Первая, которая сегодня внимательнейшим образом читает и анализирует свежие российские газеты «Утро доброе».
Доброе утро, Дмитрий. Но скорее российские журналисты озабочены этим вопросом, потому что во многих газетах сегодня на первой полосе вынесена эта тема, и я пройдусь по заголовкам. «Лучше не НАТО. Первый день саммита Североатлантического альянса оказался посвящен президенту США», подчеркивает российская газета. «Споры на саммитах в Бухаресте». Газета, опять же, это независимая уже газета, она напоминает, что в румынской столице открылся двухдневный саммит НАТО, а вслед за ним пройдет встреча с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, саммит России и НАТО. Так вот, независимая газета считает, что, по мнению Кремля, оба мероприятия связаны между собой не только по времени и месту проведения. От того, насколько в альянсе учитывают интересы безопасности России, будут зависеть и масштабы ее взаимодействия с НАТО. Напомню, это независимая газета. Награда за революцию. России не будет плакать по углам из-за расширения НАТО. Это уже заголовок газеты «Времени новостей». И я более подробно остановлюсь на публикации в газете «Ведомости», в редакционной публикации под заголовком «Устаревший формат». Газета пишет: «Высокий накал дискуссии вокруг расширения НАТО вызван противоречием между нынешним состоянием этого престарелого блока и представлением о нем, сложившимся у главных участников спора. Движители расширения США продают его как услугу по вооруженной защите новых членов. Новые члены страны Восточной Европы воспринимают НАТО как оборонный зонтик от враждебной России, а Россия видит в расширении НАТО угрозу для своих границ. Между тем, НАТО давно уже перестало быть эффективным военным союзом, превратившись в архаичную политическую структуру с неясными целями. Вступление Грузии и Украины в Североатлантический блок в любом случае растянется на неопределенное время, подмечает газета. У Грузии есть неразрешенные территориальные конфликты, у Украины серьезные внутриполитические противоречия. По вопросам большинство украинцев против вступления в НАТО. Нужно, впрочем, признать, что подобные ситуации бывали и в других восточноевропейских странах в начале приема. На то и ПДЧ, чтобы постепенно поменять общественное мнение. Другое дело, что Украина в военном отношении довольно тесно связана с Россией, военная промышленность и Черноморский флот. Но по большому счету приходит к выводу «Ведомости». Вопрос чисто политический. Речь идет о влиянии на территории бывшего СССР. Россия по-прежнему рассматривает СНГ как сферу исключительно своего влияния, а США как зону свободной конкуренции влияний. Конкурентная игра здесь России проиграна, считает газета. Но и блок НАТО далеко не выглядит победителем. Будущее блока сильно зависит от исхода военной операции в Афганистане. Это была редакционная статья газеты «Ведомости» под заголовком «Устаревший формат». Но и это не все темы. Очень много сегодня в газетах пишут о различных уголовных делах, которые открывают налоговые инспектора. Я думаю, что об этом мы поговорим, может быть, через полчаса приблизительно. Многие газеты пишут о новой инициативе Дмитрия Медведева. Об этом, я тоже думаю, мы вернемся еще к этой теме. А сейчас я хочу обратиться к газете «Известия», к центральной публикации под заголовком «Миллиард с мандатом Госдумы». Россия вышла еще одна, скажем так, флаг еще один у России. Россия вышла на первое место в мире по числу парламентариев-миллиардеров. Вместе наши богатейшие сенаторы и депутаты владеют 41 миллиардом долларов, считает Forbes. Западные издания иронизируют по поводу того, что бизнесмены у нас оказывают влияние на власть. В России говорят другое. Миллиардеры жалуются, что власть их не слышит. Напомню, что это центральная публикация газеты «Известия». Читайте подробности.
Спасибо, Надежда. Ждем вас в нашем эфире приблизительно через полчаса. В Москве 15 минут 8-го. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает специальный представитель НАТО. Заместитель министра внутренних дел Ингушетии Михаил Магер ранен в результате несчастного случая, сообщает республиканское МВД. Власти опровергли появившееся сообщение о беспорядках в московском следственном изоляторе «Бутырка». Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спад американской экономики в первом полугодии текущего года. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. А в 14 часов 7 минут в нашем эфире повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Тема ее – литературная классика в комиксах голландского карикатуриста Дика Матены. Кинофестиваль «Фебиофест» в Праге. Интервью с кинорежиссером Аланом Паркером. Русский европеец Влад Дрошевич и, как всегда, европейский музыкальный календарь. Европейский час поверх барьеров, 14 часов 7 минут, время московское. А прямо сейчас о спорте. Подходит к концу регулярный чемпионат национальной хоккейной лиги, борьба обостряется. В одном из ключевых матчей сегодня Каролина одержала победу над Тампой на своем льду со счетом 6-2 и тем самым увеличила свои шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. Напомню, Каролина ведет борьбу с Вашингтоном. Нью-Джерси выиграл у Бостона по буллитам со счетом 3-2. Питтсбург одержал победу над Филадельфией со счетом 4-2. Ну а в Майами продолжаются крупные теннисные соревнования. В мужском одиночном разряде в рамках турнира серии «Мастерс» сегодня Рафаэль Надаль, испанец, одержал победу над американцем Джеймсом Блейком 3-6, 6-3, 6-1. Еще в одном четвертьфинальном поединке встретится Томаш Бердых из Чехии и россиянин Игорь Андреев. У женщин участницами полуфинального раунда уже стали Елена Янкович из Сербии. Она одержала победу над россиянкой Еленой Дементьевой 6-1. И во втором сете при счете 3-1 в пользу Янкович Дементьева из-за травмы отказалась продолжать борьбу. В другом четвертьфинале встретились две представительницы России, и Вера Звонарева выиграла у Динары Сафиной 7-5, 6-4. Вчера в Лондоне и Стамбуле прошли первые четвертьфинальные матчи футбольной лиги чемпионов в двух парах. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли ничью 1-1. Что интересно, эти команды встретятся на протяжении недели три раза. Два раза в Лиге чемпионов, один раз в английской премьер-лиге. Ну а в Турции Фенербахче, уступая по ходу матча, «Челси» 0-1, тем не менее, одержал победу со счетом 2-1. Ответные матчи состоятся 8 апреля. В Тампере проходит чемпионат Европы по борьбе. Вчера прошли соревнования борцов вольного стиля в трех категориях. В среду чемпионами стали. В категории 60 килограммов украинец Василий Федоришин. В весе 74 килограмма победил Махач Муртазалиев, россиянин. Ну а в категории 96 килограммов лучшим стал Георгий Гокшелидзе из Грузии. Российские вольники заняли первое место, завоевав 3 золотые медали и 3 бронзовые. Сегодня начнутся соревнования женщин, а завершат чемпионат континента борцы греко-римского стиля. Продолжим разговор о спорте на волнах Радио Свобода примерно через час. А прямо сейчас представляю выпуск экономических новостей.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В категории стратегически включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. К ним, в частности, отнесены участки, содержащие извлекаемые запасы нефти более 70 миллионов тонн, запасы газа более 50 миллиардов кубометров, запасы золота более 50 тонн и запасы меди более 500 тысяч тонн. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете 130,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них достигла примерно 163,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом марта более чем на 2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда, в который направлялась большая часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале, согласно оперативным данным, увеличилась на 0,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 121 миллиона 400 тысяч тонн. Добыча газа составила почти 180 миллиардов кубометров, что на 2,6% выше, чем в январе-марте годом ранее. Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 4,1% до 3,7%. Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в январе. В частности, прогноз роста ВВП США снижен с 1,5% до 0,5%, а 15 стран еврозоны с 1,6% до 1,3%. Оценки темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, снижены экспертами МВФ с 10 до 9,3%.
С экономической панорамой Иван Трифилов, а я дополню коллегу курсом валют. Доллар сегодня стоит 23 рубля 67 копеек, евро 36 рублей 87 копеек. Продолжает утреннюю программу наша постоянная рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев. Начало весеннего призыва в армию в России и особенности нынешней призывной кампании продолжает оставаться темой многих комментариев и статей в русском интернете.
Этой весной вооруженные силы России должны отправиться более 133 тысяч молодых людей. Как напоминает на сайте Лента.ру в комментарии под заголовком «Год за два» обозреватель издания Тимофей Забродов, нынешняя кампания имеет две особенности. Во-первых, теперь призывники будут служить один год. Во-вторых, весенний призыв впервые продлен до 15 июля. Автор текста отмечает, что основная цель сокращения срока службы не скрывается. Это борьба с уклонением от нее.
Сейчас уклонистов насчитывается около 12 тысяч. Впрочем, их число и так шло на спад с 99 года, когда прибыть на призывной пункт отказались 44 тысячи человек. Однако опасность подобного варианта решения проблемы очевидна. В казармах встретятся те, кто пришел на год, с теми, кто дослуживает свои два года или полтора. Такой срок был установлен на переходный период. В прессе уже появлялись сообщения о том, что Министерство обороны намерено принять меры для того, чтобы эти потоки не встретились. Но не ясно, как это можно сделать, ведь отдельных казарм и военных объектов специально строить все равно никто не будет.
Как пишет автор текста на сайте Лента.ру, сокращение срока службы призывников руководство вооруженных сил намерено компенсировать сокращением количества отсрочек. В армию теперь будут призывать юноши и жены, которых беременны более 26 недель, а также тех, у кого есть ребенок младше 3 лет. И это не все.
Под призыв попадают педагоги и врачи, постоянно работающие в сельской местности, а также призывники, занятые на предприятиях и в учреждениях, с которых прежде в армию не забирали. Отменены еще ряд отсрочек. Продление срока призыва с 30 июня до 15 июля сами военные объясняют желанием предоставить выпускникам вузов возможность полностью завершить учебу, а также немного отдохнуть. Однако, по мнению противников такого нововведения, цель его состоит в том, чтобы не дать выпускникам школ успеть поступить в вуз и получить отсрочку от армии. Много шума наделала недавняя инициатива депутатов Госдумы, которые намерены обязать молодых людей призывного возраста сообщать в военкомат о всех своих перемещениях, если они собираются покинуть место жительства на срок более 15 суток. Подобная мера станет еще одним способом борьбы с уклонистами.
Если количеством призывников военное ведомство удовлетворено, то состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство, пишет Лента.ру.
Согласно данным, которые обнародовал заместитель начальника генерального штаба, генерал-полковник Василий Смирнов, каждый третий призывник из-за слабого здоровья не годен для военной службы. Кроме того, до 10% призывников проходят дополнительное медицинское обследование, а более 50% имеют ограничения, не позволяющие направлять их на службу в ВДВ и ВМФ. Беспокойство вызывает и состояние социальной среды, из которой набираются военнослужащие. Во время осеннего призыва каждый третий юноша был из неполной семьи, а 40% нигде не работали. В связи с началом призыва вновь вспомнили об альтернативной гражданской службе, АГС, которая не так давно подавалась правозащитным движением чуть ли не в качестве панацеи против изъянов, свойственных российским вооруженным силам. Было распространено мнение, что выбор молодых людей в пользу АГС станет массовым. Однако военное ведомство сумело настоять на таком варианте альтернативной службы, который делал ее, судя по количеству поступивших заявок, весьма непривлекательной. И хотя теперь ее срок сократили до 21 месяца, в 2008 году заявления о прохождении АГС подали всего 175 призывников, а положительные решения приняты в отношении 162 человек. В настоящее время АГС проходит всего чуть более 1000 молодых людей.
Как отмечает Лента.ру, не секрет, что потребности призыва вступают в противоречие с решением как задач экономического развития, так и демографической проблемы. Тезис о нехватке квалифицированных кадров в промышленности многократно повторялся на самом высоком уровне. Тем не менее, отменяются отсрочки даже для работников оборонных предприятий и научно-исследовательских институтов. Перспектива для женщин остаться на год без мужа с малолетним ребенком на руках, по мнению автора комментария «Год за два» Тимофея Забродова, вряд ли будет способствовать росту рождаемости, несмотря на денежные пособия. Кроме того, утечка мозгов, препятствующая переходу страны на инновационную модель развития, может усилиться, и наиболее одаренные юноши будут пытаться покинуть страну еще до того, как им придет повестка из военкомата. Вот что думает о новой призывной кампании Сергей Кривенко, эксперт общественной организации «Гражданин и армия».
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезней, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможности молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем, вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки. Из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень отношений внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров. Во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове и на третий день. Ему уже без разницы, там год служить, полтора или два.
Мнение эксперта общественной организации «Гражданин и армия» Сергея Кривенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Очень много сообщений от наших слушателей поступает. Они реагируют на возможное вступление Украины и Грузии в НАТО. Вот, например, что пишут супруги Воронины из Ульяновска. Путинскому режиму не следует нагнетать страсти быть в НАТО. Право Грузии и Украины. А вот мнение Андрея. Право Украины и Грузии вступать или нет в НАТО. Только нужен референдум в стране. Ну, имеется в виду, наверное, в этих странах. Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели. Ну, а в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Темы ее будущей демократии в России, накануне намеченной на 5 апреля в Петербурге конференции «Новая повестка дня демократического движения в России». Обсуждают ее заместитель главного редактора газеты «Дело» Даниил Коцюбинский, правозащитник-писатель Владимир Буковский и политолог Дмитрий Травин. Час прессы, 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в российской столице половина восьмого, и в нашем эфире Светлана Вольская с краткой сводкой новостей.
Радио «Свобода», новости.
На саммите НАТО в Бухаресте вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины, считает официальный представитель НАТО Джеймса Патурай. Он выступил с этим заявлением после первой рабочей встречи лидеров стран-участниц Североатлантического Союза на проходящем в Бухаресте саммите. В Пензенской области лидер религиозной группы, затворившийся под землей в ожидании конца света, госпитализирован с черепно-мозговой травмой. По одним сообщениям, у Петра Кузнецова произошла ссора с его последователями, которые вышли из пещеры, по другим он пытался покончить с собой. Власти опровергли появившиеся сообщения о беспорядках в московском следственном изоляторе «Бутырка». По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний, после изъятия в одной из камер СИЗО мобильных телефонов, заключенные стали стучать мисками и кружками. Это продолжалось около получаса. Власти подчеркивают, что никаких силовых мер в отношении заключенных не принималось. Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Теперь ожидается, что канадское военное присутствие сохранится в Афганистане по меньшей мере до 2020 года. 2011 года. В Зимбабве партия, возглавляемая президентом страны Робертом Мугабе, потеряла большинство в парламенте. Согласно результатам парламентских выборов, половину мест в законодательном органе завоевало крупнейшее оппозиционное движение «За демократические перемены». Оппозиция заявляет о победе своего кандидата Моргана Цвангирая на президентских выборах. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спад американской экономики в первом полугодии 2008 года. В то же время, по словам Бернанки, во втором полугодии экономика США должна набрать обороты. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, призывающий правительство выделить на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией по всему миру 50 миллиардов долларов. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Об этом сообщил заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Лугунов.
И коротко о погоде. Сейчас в Москве температура воздуха плюс 3 градуса, ветер восточный 1 метр в секунду, влажность 65%, давление 750 миллиметров ртутного столба. Ну, судя по первым сообщениям, слушатели Радио Свобода спокойно реагируют на возможное вступление Украины и Грузии в НАТО, а вот российские политики возмущаются возможным вступлением в НАТО этих стран, а российские эксперты гадают по поводу того, почему российская реакция на стремление бывших братских республик вступить в Североатлантический альянс настолько негативна. Данила Гальперович искал ответ на этот вопрос в разговоре с заместителем директора Московского центра Карнеги Дмитрием Трениным.
В то время как Владимир Путин собирается всего лишь через пару дней лично повидаться с руководством Североатлантического альянса, внутри России нарастает волна публичной критики в отношении НАТО. Между тем, для всех наблюдателей очевидно, что российская реакция на расширение НАТО еще 5 лет назад была гораздо спокойнее. Москва слегка морщилась, но не бушевала по поводу прогнозов о скором движении в сторону НАТО стран бывшего СССР. Почему реакция Москвы изменилась, рассказывает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
В 2002 году у российского руководства еще были расчеты на то, что и сама Россия может стать членом НАТО, причем стать таким членом на льготных условиях и занять в НАТО позицию, которая уступала бы лишь положению Соединенных Штатов в альянсе. Путин в свое время, как утверждают, непосредственно обращался с таким предложением к руководству НАТО. Сейчас ситуация действительно изменилась. Сейчас речь идет о том, что Россия, которая усилилась за последние несколько лет, не может уже спокойно взирать на изменения к худшему с точки зрения российского руководства, да и российского политического класса в целом, ситуации на западных границах страны. Так что и ситуация стала сложнее, и отношения стали в целом хуже, и Россия ощущает себя более сильной.
Дмитрий Тренин считает, что пока Россия не сделала ничего такого, что радикально бы обострило отношения с ней как стремящихся в НАТО стран, так и членов альянса.
Пока еще, на мой взгляд, Россия не совершила серьезных и непоправимых ошибок в том, как действовать в такой ситуации. Я думаю, что Россия сейчас ведет довольно рискованную публичную дипломатию, которая, с одной стороны, должна разубедить тех, кто на Украине или в Западной Европе или в Соединенных Штатах считает, что включение Украины в альянс может быть простым и легким делом. Но, с другой стороны, она же, Россия, стремится сохранить свою привлекательность в качестве партнера для Украины и посылает месседж украинскому обществу, в котором говорит, что если Украина уйдет под зонтик НАТО, то она многое потеряет. Но те же самые аргументы, которые Москва использует для острастки, могут быть, конечно, использованы теми, кто выступает за присоединение Украины к альянсу, как доказательство того, что Россия страна, которая способна и на угрозы, и на реализацию этих угроз в отношении Украины.
Стоит добавить, что Россия пока всерьез надеется на то, что в самом Североатлантическом альянсе по поводу членства Грузии и Украины произойдет более чем серьезный раскол, который Москва будет подогревать совместными с Парижем и Берлином действиями против Вашингтона, как это уже было перед началом войны в Ираке. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Итак, должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО? Давайте узнаем, как отвечали на этот вопрос жители Пскова. А с ними беседовал корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Однозначно. Потому что, во-первых, это около нашей границы непосредственно. Во-вторых, это все-таки угроза реально для нашей страны. Но это перспективы, в смысле, это не произойдет в этом году, в следующем, но однозначно.
Ну что значит препятствует? Суверенное государство Украины. Это их право. А так, учитывая, что там много населения русскоязычного, которые протестуют против этого, естественно, должны их мнение учитывать в первую очередь, потому что власть государства выбирает народ.
Нет, я считаю, не должна препятствовать совершенно, потому что это дело государств, те, которые решают сами. Мы можем советовать только что-то, рекомендовать. Это все равно, что мы придем в чужую семью и скажем, не делайте так, а делайте так.
Не надо препятствовать, пускай идут. Я думаю, они попробуют, наедятся НАТО и на собственном опыте поймут, что такое НАТО. Украинский народ — это славяне, это свои люди православные, которые не настроены к тому, чтобы быть к Западу, к этой цивилизации, которая несет с собой разрушение, становиться лицом. Так что я думаю, они поймут, они образумятся в конце концов. И тут России особо-то свое мнение, конечно, нужно сказывать, но не давить на процесс вхождения или не вхождения. Но препятствия чинить этому делу, я думаю, Россия и так велика и крепка, чтобы смотреть этот вопрос сверху, а не снизу.
Ну, я считаю, да. Потому что граница у нас рядом. Все равно мы все зависим от того, что наша страна и Украина рядом. Если они вступят, как-то ведь на нас это отразится?
Нет, конечно, пускай вступают. Это их дело. На самом деле они никакой угрозы не несут нам. Они просто хотят показать хоть какую-то свою значимость. И все.
Препятствовать, не знаю, сложно сказать.
Ну, может быть, конечно, она должна какое-то участие принять в обсуждении этого вопроса, потому что это наша граница. Но нам-то не безразлично, вступит Украина в НАТО или нет. Другое дело, препятствовать, конечно, мы не можем. У меня личное мнение против вступления НАТО, потому что это блок, который нам, враг, слово такое мощное. Нам это не надо.
Думаю, что да. Ну, а зачем нам эти враги рядом? Вы еще газ отрежете, эмбарго какое-то сделать, порвать всяческие отношения с ними, а потом ставить свои условия.
Должна укреплять свои границы и стараться, чтобы вокруг границ были друзья, а не враги.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, должна ли Россия препятствовать сближению Украины и Грузии с НАТО. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К открывающемуся сегодня саммиту НАТО в Бухаресте мы еще на протяжении утреннего эфира вернемся не раз, а сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск новостей науки. Вот некоторые его заголовки. В Иркутске пройдут Дни науки. Найден эффективный способ гормональной контрацепции для мужчин. Итальянские физики предложили первоапрельское объяснение полтергейста.
С 3 по 6 апреля в Иркутске и Ангарске пройдет фестиваль «Дни науки», организованный фондом Дмитрия Зимина «Династия». В рамках фестиваля лучшие преподаватели и популяризаторы науки из Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска прочитают научно-популярные лекции для школьников. Также пройдут мастер-классы для учителей Иркутской области. В целом, в Днях науки примут участие ученые из Москвы, Иркутска и Калининграда. Российская корпорация нанотехнологий и Федеральное космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве. Роснанотех и Роскосмос будут совместно организовывать исследования и разработки, формировать инновационную инфраструктуру и развивать международное сотрудничество. Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов сказал, что наибольший интерес для космической отрасли представляет разработка наноструктурных материалов, обладающих уникальной легкостью и прочностью. Перминов выразил надежду, что сотрудничество с Роснанотехом позволит Роскосмосу вывести свои разработки на международный рынки. Ученые из университета Сиднея считают, что прием определенных гормонов может стать эффективным и безопасным препаратом контрацепции для мужчин. В исследовании участвовали почти 2000 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Как показали результаты исследования, гормоны прогестин и гестаген подавляют выработку спермы. Профессор Питер Лю заметил, гормональная терапия снижает выделение спермы до безопасного уровня. Концентрация сперматозоидов при приеме этих гормонов достигает такого же уровня, как после операции стерилизации. Турции. Теперь ученые работают над выработкой оптимального состава гормонального препарата. Итальянские ученые из университета Кальяри предложили объяснение явлению полтергейста. Полтергейст – это феномен, который проявляется беспорядочным перемещением предметов, потусторонними звуками и даже разрушительными последствиями. Ученые проанализировали большую статистику сообщений об этом явлении и пришли к выводу, что практически все случаи связаны с наблюдением потустороннего явления юношами и девушками. Физики предложили квантовую модель, в которой предполагается, что явление полтергейста похоже на возникновение и исчезновение виртуальных частиц в вакууме. Ученые считают, что в мозгу молодых людей могут происходить процессы, порождающие мощное излучение, которые приводят к возникновению наблюдаемых явлений. Необходимо, правда, заметить, что номер журнала New Scientist, в котором сообщается об исследовании полтергейста, вышел 1 апреля.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова, но мы переходим к следующей страничке утреннего эфира. В Петербурге проходит 4-й всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
На обложке буклета старые голубые обои. Кусочек сверху оторван. Нет, вытянут, как язык, обнажая из-под стены заголовок газеты «Ленинградская правда» с клочком ордена Ленина, наехавшим на букву «П». В этом году фестиваль переживает не лучшие времена. 4 года назад он возник как частная инициатива. В прошлом году финансовые трудности были таковы, что вместо задуманных 5 вечеров пришлось провести всего 1. В этом году фестиваль оказался странно растянутым во времени, с 10 февраля до 6 июня. Так вышло потому, что деньги приходят небольшими порциями из разных мест, объясняет арт-директор фестиваля, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Ну, проводить его было принципиально. 10 февраля мы его открыли, театр Юрия Николаевича Погребничка, театр «Около Московский» сыграл студенческий спектакль «Старый забытый». Открытие прошло замечательно, Алис Брунна Фрейндлих фестиваль открыл, буфетчица Клава, как всегда, торговала всякой водкой и томатным соком. То есть все было вполне воодушевленно. Но дальше фестиваль, к сожалению, размазался. И мне даже стыдно за наш город, потому что вся Россия скидывается на поездки своих театров, которые поддерживают в Ленинграде память Александра Моисеевича. Вот не наш город приглашает эти театры вспомнить Володина, а губернаторы разных губерний дают на это средства своим театрам.
Таким образом, один володинский вечер прошел в феврале, 2 выпало на апрель. Пьесы на фестивале не только володинские, но и те, которые просто близки ему по духу, по настроению.
Взрослую дочь молодого человека Славкина играет Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. И 4 апреля новый драматический театр из Москвы сыграет «Дочки матери» в постановке Долгачева, то есть сценарий всем известного фильма, который в театре никогда не ставился. 15 мая будет такой радостный день. Выдающаяся артистка Роза Хайруллина покажет полный вариант спектакля «Я скучаю по тебе» в постановке Галины Бызгу. Это продукция фестиваля и Самарского театра «Самарт». И закончится все 5-6 июня 2 спектаклями Приморского краевого драматического театра из Владивостока. С любимыми не расставайтесь и 5 вечеров.
Вообще-то вечеров получилось больше 5. Некоторые театры приехали на маленькие гастроли, в составе которых и володинский спектакль. Устроители надеются, что на будущий год володинского 90-летия, фестиваль все же удастся провести в феврале. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Канада решила не выводить свои силы из Афганистана после заявления Франции о готовности направить туда дополнительные войска. Международный трибунал для бывшей Югославии вынесет сегодня приговор бывшему премьер-министру Косово и одному из руководителей так называемой освободительной армии края Рамушу Харадинаю. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем читать свежие российские газеты и ориентировать наших слушателей на наиболее интересные публикации. В прошлый раз мы подробно остановились на саммите НАТО в Бухаресте, как реагируют газетчики на демонстрацию мускулов российских силовых структур. Последняя надежда. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Начнем с газеты «Коммерсант». Центральная публикация. МВД ищет инвестора. Как вчера стало известно, «Коммерсанту» российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск гражданина Великобритании Уильяма Браудера. Опять вот фигурирует страна волшебная Великобритания. Главу одного из крупнейших зарубежных инвестфондов, работающих на российском рынке. По аналогичному обвинению разыскивается и управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов. Адвокаты предпринимателей обжаловали как возбуждение дела, так и следственные действия по нему, однако успеха пока не добились, подчеркивает «Коммерсант». И на этой же странице на бывшего гендиректора ООО «Эльдорадо» Александра Шифрина заведено уголовное дело по статье 199 Уголовного кодекса. Его могут обвинить в том, что в 2004-2005 годах сеть недоплатила почти 8 миллиардов рублей налогов. С учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий, предъявленных «Эльдорадо», около 15 миллиардов рублей. Главное управление МВД Российской Федерации возбудило дело 1 апреля, что характерно. А вчера оперативники обыскали офис «Эльдорадо». Об этом пишет сегодня «Коммерсант». «Свободу Могилевичу» — это уже газета «Ведомости». Семен Могилевич может быть освобожден из-под стражи, и этого добиваются не только его адвокаты, но и генпрокуратура. Семен Могилевич, арестованный в январе вместе с совладельцем «Арбат Престижа» Владимиром Некрасовым по обвинению в организации неуплаты налогов на 49 миллионов рублей, может быть освобожден. Как рассказал «Ведомостям» его адвокат, генпрокуратура внесла протест на решение Останкинского суда от 19 марта о определении срока содержания Могилевича под стражей до 23 июня и предлагает повторно рассмотреть этот вопрос в Останкинском суде. Протест генпрокуратуры вместе с ходатайствами защиты будет рассмотрен Мосгорсудом в понедельник, 7 апреля, сообщил представитель Мосгорсуда Анна Усачева. Председатель генпрокуратуры прокомментировать ситуацию не смог, подчеркивает газета «Ведомости». А в это время в силовых структурах продолжается полемика по вопросу создания российского аналога ФБР, Федеральной службы расследования. Вчера один из вероятных претендентов на пост руководителей ФСР, начальник Следственного комитета при МВД Российской Федерации Алексей Аничин, подверг критике идею создания единой службы. В свою очередь, заместитель генпрокурора Российской Федерации Александр Гуцан заявил о своей поддержке этого намерения. Газета пишет о том, что о создании новой службы, в состав которой могут войти следственные подразделения при прокуратуре МВД, Госнаркоконтроле и ФСБ, заговорили не так давно, и почти сразу в средствах массовой информации просочилась информация о том, что соответствующее решение уже принято, и ФСР появится осенью этого года. Это была независимая газета.
Вот некоторые темы сегодняшних публикаций свежих российских газет в изложении Надежды Перцевой. Ждем вас, коллега, в нашем эфире примерно через полчаса. 7:49 московское время. Продолжит утренний эфир фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом ведущий беседовал с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым.
Первый вопрос Рою Медведеву. Читали ли вы сегодняшнюю статью Солженицына в «Известиях» и согласны ли вы, что это провокаторский скрик о геноциде в духе большевистского агитпропа?
Ну, я читал статью, небольшую статью Александра Солженицына в «Известиях». Эмоционально я с ней согласен, но там слишком кратко все перемешано и не дается серьезного объяснения проблемы.
Тот же вопрос Александру Черкасу. Какова позиция общества «Мемориал» по вопросу о Голодоморе 30-х годов?
Я бы вот как раз эмоционально с текстом Александра Исаевича не согласился бы. То, что строго юридически Голодомор 30-х годов не был геноцидом, то есть истреблением части населения по этническому признаку, по национальному признаку, это, в общем, понятно. Но это было преступление против человечности. И погибали везде.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, подтверждает факт геноцида.
В Александре Исаевиче возобладала ностальгия по имперскому прошлому, по имперской идее. Только этим вот я могу объяснить, что он выступил с подобным материалом. Когда Украина подняла буквально кучу архивов, и когда действительно стало ясно, что то, что происходило в 1932-1933 годах, когда отобрали все, причем совпало с ликвидацией всего украинского в России, ведь на Кубани было 100 украинских школ, где преподавание велось на украинском языке. Все, 1932 год положил этому конец. Все, перевести на русский язык и все. А ведь там украиноязычное население было, до сих пор говорят по-украински в станицах. Политика украинизации тоже была свернута в Украине.
Лидер Демократического союза Валерия Новодворская спорит с великим писателем.
Мне очень стыдно за Александра Исаевича Солженицына, который забыл о собственный архипелаг ГУЛАГ. Беда вся в том, что Украина была во многом взята силой, и долгое время подавлялись национальные чувства и даже украинский язык. Я и пересказываю его собственный архипелаг ГУЛАГ. И уж ему ли не знать, он в лагерях сидел сталинских, что западные украинцы были сосланы чуть ли не целиком. Пусть помнит свой один день Ивана Денисовича, как 16-летний мальчишка-гопщик попал в лагеря, там, где сидел и Александр Исаевич, и Иван Денисович, попал за то, что молоко бендеровцам в лес носил. Да Евгения Гинзбург писала о целых бараках украинских девчат, которые были абсолютно ни в чем не виноваты.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а завершает очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Из Словакии репортаж сегодня предлагаем вашему вниманию. Один из самых читаемых еженедельников в этой стране «Плюс 7 дней» сейчас публикует серию статей о жизни самых богатых словаков. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Братиславе и Неземляной.
По мнению словацких психологов, отсутствие желания помогать неимущим – довольно типичная черта характера многих жителей Словакии, а не только ее истеблишмента. По результатам одного социологического опроса, в прошлом году лишь 46% словаков пожертвовали деньги на тот или иной гуманитарный проект. Означает ли это, что на протяжении последних лет ситуация в стране не изменилась, несмотря на улучшение уровня жизни, словаки щедрее не стали? Мнение почетного президента Института развития общества в Словакии Мартина Буторы. В Словакии традиции, имеющие отношение к филантропии, прослеживаются со времен Австро-Венгрии, когда богатые семьи уделяли большое внимание помощи бедным. Филантропия развивалась и во время Первой Чехословацкой Республики, однако все это было прервано на 40 лет с приходом коммунизма. Подобная ситуация сложилась и в соседних странах, однако значение понятия «филантропия» там вспомнили быстрее, чем в Словакии. В Чехии это связано с тем, что общество богаче, а традиции филантропии глубже. Уже в XIX веке в Австро-Венгрии у чехов было четыре основных условия для активного развития общества – развитая отечественная промышленность, развитая система образования, развитое самоуправление и, наконец, достаточно сильные СМИ. Отсюда и многогранность жизни общества, где имело место и филантропия. Однако вернемся в Словакию. По мнению специалистов, здесь в области гуманитарной поддержки не все так плохо. Быстрыми темпами развивается корпоративная филантропия. Ее формы разные. Это могут быть и обычные пожертвования, и создание собственных фондов, и спонсорство. Что побуждает к тому предприятие? Добрая воля? Или это продуманный рекламный шаг? По мнению Мартина Буторы, и то, и другое. В том, что при помощи различной деятельности в области филантропии фирма старается усилить свою позицию на рынке, улучшить свой имидж в глазах общественности, нет ничего зазорного. Главное, чтобы она это делала в соответствии с правилами корпоративной ответственности фирм перед обществом, что представляет собой соблюдение этических норм, уважение к потребителю, служащим фирмы, поставщикам, партнерам и бережное отношение к окружающей среде. В Словакии в последние годы действует закон, позволяющий отчислять физическим и юридическим лицам 2% от общей суммы налога на прибыль различным общественным организациям. Лишь в прошлом году эта сумма составила более 1 миллиарда словацких крон. Эта система не идеальна для финансирования третьего сектора, так в Словакии называются общественные организации. Но руководство таких организаций уже научилось работать в новых условиях. Из 30 тысяч зарегистрированных организаций третьего сектора сегодня в Словакии 8 тысяч получают деньги таким способом. Развитие филантропии зависит и от государственной политики в этой области. Государство должно создавать условия для того, чтобы люди помогали друг другу, считает Мартин Бутора. Мы обязаны избавиться от представления о том, что обо всем должно заботиться государство. В Словакии это укоренилось в сознании людей, но это ошибочное представление. Даже в идеальном государстве, во главе которого будут стоять гениальные лидеры, возникнут проблемы, которые невозможно решить без помощи граждан. Поэтому необходима такая политика правительства, которая бы стимулировала действия людей, направленные на общественную работу, а не такая, которая бы сама решала проблемы граждан, тем самым ослабляя их активность. Что касается отношения словаков к филантропии, то оно, по мнению специалистов, хоть и медленно, но изменяется. Другое социологическое исследование показало, что 91% населения Словакии уверен в благоприятном воздействии филантропии на развитие общества. Более того, половина словаков одноразовыми взносами сама участвует в различных гуманитарных проектах. Это помощь малоимущим и больным, организация спортивных и культурных мероприятий, а также планирование досуга детей и подростков. Однако области, в которые начинают вкладывать деньги финансовые доноры, расширяются. Сегодня это также и охрана окружающей среды, охрана прав человека и поддержка меньшинств. Вырабатывается и новая культура филантропии, которую формулирует Мартин Бутора.
Много людей, которые имеют выборные напады.
Существует много людей, у которых есть очень хорошие идеи. Есть множество людей, которые помогают там, где необходимо, придумывают для детей и подростков интересные способы времяпрепровождения, организовывают спортивные и культурные мероприятия. Часто им не хватает денег, но есть и другие люди. Они тоже неравнодушны к тому, что происходит там, где они живут. У них тоже существует потребность помочь. Они могут предложить профессиональные знания, службы или деньги. Чего им не хватает, так это времени и энергии для реализации идей. Общественные организации всех этих людей объединяют. Они собирают всех тех, у кого есть идеи, и тех, у кого есть деньги. И так создается новая культура филантропии в Словакии, говорил Мартин Бутора, почетный президент Института развития общества в Словакии. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.